Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте. У микрофона Михаил Соленков. Начнем с выпуска новостей. С ними вас познакомит мой коллега Марк Крутов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко об основных новостях в этом выпуске. Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций в России. Грузия призывает соблюдать права грузинских граждан на российской территории. Российские правозащитники требуют от властей Ингушетии расследовать разгон митинга памяти Анны Политковской. В России сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций. По данным Интерфакса, на вечер вторника из нескольких сот НПО процедуру успешно прошла 91 организация. Документы 79 находятся в стадии рассмотрения. Власти ужесточили регулирование деятельности НПО в апреле. Как сообщает Минюст, организации, не прошедшие перерегистрацию до конца сегодняшнего дня, должны прекратить свою деятельность с правом оформить документы позднее. Многие российские иностранные правозащитники считают, что Кремль пытается ликвидировать неугодное ему НПО. Вот мнение руководителя российского отделения международной амнистии Сергея Никитина.
Я не вполне уверен, что достаточное количество сотрудников в этой уважаемой службе федеральной регистрационной для того, чтобы читать досконально все программы, отчеты и прочее. И поэтому вполне возможно, что эта все система, вся эта схема придумана для того, чтобы в руках у властей было орудие, которым можно каким-то образом оказывать давление на неугодные организации.
Сказал руководитель российского отделения правозащитной организации «Международная амнистия» Сергей Никитин. Грузия призвала российские власти обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление грузинского МИДа появилось во вторник, после того, как стало известно, что в аэропорту Домодедово при депортации из России скончался гражданин Грузии Тенгиз Таганадзе. Тбилиси утверждает, что страдавшему астмой Таганадзе не была оказана своевременная медицинская помощь. Ранее глава Комитета Госдумы России по международным делам Константин Косачев заявил о необходимости тщательного расследования случившегося в Домодедово. Международные правозащитники направили открытое письмо президенту Ингушетии Мурату Зязикову с просьбой расследовать действия милиции при разгоне в Назрани пикета памяти журналистки Анны Политковской. Жестокая и неправомерная атака на известных правозащитников отражает политику отхода от международного права и политических обязательств, подчеркивается в обращении директора Международной Хельсинкской Федерации по правам человека Аарона Роудса. По данным организации, при разгоне акции 16 октября несколько человек были избиты, 5 правозащитников задержаны. В МВД Ингушетии утверждают, что милиция пыталась лишь прекратить драку, которая произошла между участниками пикета.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале ночью, в минувшей ночью в перестрелке с боевиками погиб милиционер, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Дагестане Тимур Салимов.
В 5:00 утра на перекрестке улиц Гагарина и Яракского в Махачкале сотрудники милиции остановили автомобиль ВАЗ-2109. Один из милиционеров стал проверять документы. В этот момент из машины был открыт автоматный огонь. Милиционер был убит. Преступники с места происшествия скрылись. Позже их машина была найдена в одном из тупиков по улице Гагарина. А на месте преступления обнаружено взрывное устройство. По одной из версий, среди обстрелявших милиционеров преступников находился один из лидеров джамаата Шариат, объявленный в федеральный розыск за терроризм и убийство. Этим же утром в Новолакском районе Дагестана на группу из 3 боевиков наткнулись разведчики антитеррористического центра Т МВД России. Инцидент произошел в лесу у селения Гамиях. В боестолкновении 2 маджахедов были убиты. Поиски 3-го продолжаются. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит в Токио. Это первый пункт ее поездки в попытке заручиться международной поддержкой санкций против Северной Кореи. После Японии Райс посетит Южную Корею, Китай и Россию. Выступая перед журналистами, глава Госдепартамента США подчеркнула, что Соединенные Штаты не намерены нападать на КНДР. Северная Корея заявила, что рассматривает резолюцию ООН о введении против нее санкций как объявление войны и готова ответить беспощадным ударом на любую атаку.
Корейская Народно-демократическая республика яростно отвергает резолюцию как продукт враждебного к ней отношения Соединенных Штатов и считает ее целиком и полностью несостоятельной.
Текст заявления читал диктор северокорейского телевидения. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прибыл с визитом в Россию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Равшан Гусейнов.
Визит Эхуда Ольмерта в Москву приурочен к 15-летию восстановления дипломатических отношений между Россией и Израилем. Эхуд Ольмерт встретится с президентом Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Ивановым. По сообщениям израильских СМИ, Ольмерт попытается убедить российское руководство поддержать инициативу США о введении жестких санкций против Тегерана с целью предотвращения иранской ядерной угрозы. Стороны обсудят также ситуацию на Ближнем Востоке и усилия Ближневосточного квартета, в который входит и Россия, по возобновлению политического процесса в регионе. В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков Хезболлах современных российских ракетных комплексов «Корнет» и «Фагот», которые в последнее время стали попадать к палестинским боевикам. В ходе последней ливанской кампании такими ракетами было подбито несколько десятков единиц израильской бронетехники. Ожидается, что Эхуд Ольмерт поднимет этот вопрос в ходе своего трехдневного визита. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Радио Свобода. Новости.
В Иркутской области свыше 120 человек госпитализированы с диагнозом острый гепатит в связи с отравлением техническим спиртом. Трое скончались. Власти прогнозируют рост числа пострадавших. В понедельник с аналогичным диагнозом в Пермском крае были доставлены в больницы более 60 человек. Умерли двое. Государственная Дума России сегодня обсуждает концепцию законопроекта о государственных академиях наук. Как сообщила Тартас, глава Комитета Госдумы по собственности Виктор Плескачевский, в документе говорится о том, что высшим органом управления Госакадемии наук является Общее собрание. Однако кандидатура президента Российской академии наук утверждается президентом России, а кандидатуры президентов отраслевых академий наук – правительством. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Выпуск новостей подготовил Марк Крутов. В эфире «Свобода в полдень» сегодня в программе. Грузия призывает Россию соблюдать права грузинских граждан, находящихся на ее территории. В Смоленске совершено нападение на лидера регионального отделения партии «Родина». В Москве начал работу представительный форум «За будущее демократии». Власти Грузии призывают российское руководство обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на территории России. Заявление грузинского министерства иностранных дел появилось во вторник, после того, как стало известно, что в аэропорту Домодедово при депортации из России скончался гражданин Грузии Тенгиз Таганадзе. В Тбилиси утверждают, что страдавшему астмой Таганадзе не была оказана своевременная медицинская помощь. Он умер до приезда скорой помощи. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В заявлении Министерства иностранных дел Грузии утверждается, что у значительной части грузинских граждан, задержанных в России по обвинению в нарушении миграционного законодательства, на самом деле все документы, включая визы и регистрации, были в полном порядке. В заявлении также говорится, что грузинская сторона жестко осуждает игнорирование российскими властями элементарных гуманитарных норм и категорически требует от российской стороны пресечь воцарившуюся в стране антигрузинскую истерию, достойно обращаться с гражданами Грузии, которых заставляют покидать территорию Российской Федерации. Накануне грузинские средства массовой информации сообщили о гибели в России одного из граждан Грузии. 48-летний Тенгиз Тогунидзе скончался в аэропорту перед посадкой на самолет МЧС вместе с десятками граждан Грузии, приговоренных судом к депортации. Родственники Тенгиза Тогунидзе утверждают, что он был арестован в Санкт-Петербурге еще в начале октября. Сестра погибшего Иза Тогунидзе заявляет, что ее брат страдал астмой, однако, по ее словам, Тенгизу Тогунидзе не было своевременно оказана элементарная медицинская помощь. Ему якобы не дали возможность выйти из камеры хотя бы в наручниках, чтобы подышать у окна, в результате чего приступы астмы участились. Родственники погибшего утверждают также, что, по их информации, когда больного перевозили из Санкт-Петербурга в Москву, Тогунидзе стало плохо, и милиционеры якобы потребовали денег для остановки автобуса. А денег у депортированных не оказалось, поскольку у них при задержании отняли все ценные вещи. Консул Грузии в России Томас Патаридзе заявил, что тело погибшего гражданина Грузии будет в ближайшее время доставлено на родину. В ближайшие дни мы определимся насчет маршрута. Что касается других граждан Грузии, в спецраспределителях еще остаются около 10 человек. Мы работаем над тем, чтобы и их вернуть в ближайшее время на родину. Накануне в Тбилисском аэропорту приземлился очередной самолет МЧС России, на котором вернулись на родину еще около 100 граждан Грузии. Депортированных встретил народный защитник Грузии Созар Субари, который заявил, что офис омбудсмена готовит иск против России в Международный суд по правам человека в Страсбурге. Причем этот иск будет направлен от имени конкретных граждан, права которых, по мнению грузинской стороны, нарушались при депортации. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Чуть позже в нашей программе мы еще вернемся к теме взаимоотношений России и Грузии. В Москве начал работу второй ежегодный форум Совета Европы за будущее демократии. Главная тема двухдневной встречи – роль политических партий в строительстве демократических институтов. В форуме участвуют высокопоставленные политики, в том числе спикер Госдумы России Борис Грызлов, глава российского МИДа Сергей Лавров, генсек Совета Европы Терри Дэвис и президент парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линден. В Московском центре международной торговли, где проходит форум, находится корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Данила? Вам слово.
Здравствуйте. Действительно, главный вопрос этого форума – это роль политических партий. Ну и совершенно очевидно, что повестка дня для всего этого форума теми, кто уже выступил на нем, видится немножечко по-разному. Во всяком случае, о демократии и о ее обеспечении очень много говорили и президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, председатель ее Рене ван дер Линден, и генсек Совета Европы Терри Дэвис, и также российские представители Борис Грызлов и Сергей Лавров, но говорили они совсем по-разному. Для представителей Совета Европы очевидно, что последние события, в частности убийство Анны Политковской, это очень серьезный удар по демократии. Оба высокопоставленных представителя Совета Европы упомянули это убийство. Рене ван дер Линден призвал российские власти его тщательно расследовать, а Терри Дэвис сказал, что тяжело говорить о том, что свобода слова существует, если журналиста можно так убить. И оба российские представители, и председатель Госдумы Борис Грызлов, и министр иностранных дел Сергей Лавров вообще не упоминали убийство Анны Политковской. Борис Грызлов сказал, что роль политических партий в России возрастает. Он сказал, что вот этот форум, уже второй, показывает то, что политические партии становятся в России сильнее, и они думают теперь уже не о деталях избирательных кампаний, а о каких-то новых стратегиях развития страны. А Сергей Лавров говорил о необходимости новых стандартов в выработке подходов к выборным процессом в странах-членах Совета Европы, и также говорил, что демократия может развиваться только там и укрепляться, где существует стабильность. Ну, совершенно очевидно, что уже с самых начальных речей этого форума видно, что между Советом Европы, во всяком случае европейскими его представителями и Россией, сохраняется некое очевидное противоречие. Во всяком случае, в Европе до сих пор не могут понять термин «суверенная демократия», но целых два дня в Москве представители европейских политических партий и российские политики будут выяснять, может ли демократия будет суверенной и что такое в ней политические партии.
Спасибо, Данила. На прямой связи с форума Совета Европы был наш корреспондент Данила Гальперович. В Смоленске совершено нападение на лидера регионального отделения партии «Родина» Эдуарда Кочановского. Вчера вечером в тяжелом состоянии его доставили в одну из московских больниц. Коллеги связывают покушение с депутатской деятельностью Кочановского. По их словам, он не раз становился инициатором возбуждения уголовных дел по фактам коррупции чиновников мэрии Смоленска. И ему неоднократно угрожали расправой. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Двое мужчин, поджидавших Эдуарда Кочановского в подъезде, напали на него, когда тот вышел из собственной квартиры. Злоумышленники плеснули кислотой в лицо политику и скрылись. Врачи исключают угрозу жизни Кочановского, однако опасаются, что он может потерять зрение. Сейчас политик проходит курс лечения в одной из московских больниц, куда его перевезли из Смоленска вчера вечером. В близком окружении Эдуарда Кочановского уверены, что нападение связано не столько с его деятельностью в качестве присутствии лидера регионального отделения Родины, сколько с депутатской работой, говорит пресс-секретарь Эдуарда Кочановского Лариса Кутузова.
На сессиях городского совета он неоднократно поднимал вопросы о коррупции, которая царит в высших слоях чиновников города Смоленска. Более того, им были переданы документы в прокуратуру о деятельности мэра города Смоленска. И прокуратура против мэра города возбудила уголовное дело. Но потом оно было закрыто. Но с того момента стали появляться угрозы в адрес Эдуарда Алексеевича. Предлагали больше не заниматься тем, что он занимается, и сидеть тихо. И совать нос туда, куда как бы ему не следует. Такие вот грубые слова вот его адрес. Ну, Эдуард Алексеевич по характеру совершенно другой человек. И он поступал так, как посчитал нужным, как позволяла его совесть, долг депутата.
По факту нападения на Эдуарда Кочановского возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Однако милиционерам пока не удалось найти нападавших. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут. Напомню заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Парламент Абхазии обратился к России с просьбой признать независимость этой республики. В Махачкале минувшей ночью в перестрелке с боевиками убит милиционер. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генис. Американский военный историк Фред Кэган доказывает, что наполеоновская Франция играла в Европе ту же роль, какую сегодня играют в мире Иран и Северная Корея. А потому опыт предков может пригодиться в наши дни. Слушайте в очередном выпуске «Американского часа» репортаж с Вашингтонской фабрики идей. Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор центральных российских газет. Как пишет газета «Время новостей», появились новые подробности по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе этого года. Следствие установило, что подозреваемые в совершении этого преступления студенты состояли в военно-патриотическом клубе «Спас», а их непосредственным наставником мог быть прапорщик ФСБ. Обзор подготовил Антон Жилнов.
Взрыв на Черкизовском рынке прогремел утром 21 августа. Подозреваемых в теракте, в результате которого погибли 12 человек и 50 были ранены, задержали на месте. Ими оказались студент РХТУ имени Менделеева Олег Костырев, студент Московского социального института Илья Тихомиров и первокурсник Московского института инженеров транспорта Валерий Жуковцов. Время новостей пишет, что на первых же допросах они рассказали, что устроить взрыв решили из чувства ненависти к азиатам и, кроме того, состоят в некой националистической организации. В результате спецслужбы вышли на след ячейки, образовавшейся вокруг военно-патриотического клуба «Спас». Сначала был задержан руководитель этого клуба Николай Королев, а затем и тренер по рукопашному бою «Спаса», прапорщик ФСБ Сергей Климук. По версии следствия, якобы он и подбил молодежь взорвать рынок. Климук в молодежной среде был очень авторитетным человеком. Он умел убеждать. Климук говорил подросткам то, что они хотели слышать. Одним говорил, что воевал в Чечне и видел, как чеченцы издеваются над русскими. Другим рассказывал, что у него очень хорошие связи в ФСБ и среди больших бандитов. Тем не менее, на следствии он показал себя очень странным человеком, рассказал «Времени новостей» источник, близкий к следствию. У многих сложилось впечатление, что он не совсем адекватен. На допросах он высказывал поистине идиотские идеи о националистической борьбе. У него хорошо подвешен язык, бред он может нести часами. Но от черкизовского рынка он отказался сразу. Когда же его спросили, зачем он вместе со студентами-взрывниками ходил на рынок, несколько раз Климука видели возле места будущего взрыва, прапорщик стал рассказывать, что занимался маркетинговыми исследованиями. Вместе с тем выяснилось, что Климук имел отношение к Международному фонду славянской письменности и культуры, лично знал его основателя и президента, известного скульптора Вячеслава Клыкова. В самом фонде «Времени новостей» подтвердили, что знают Сергея Климука. Он пришел к нам около года назад, сказал, что хочет работать с детьми, мы ему помогли. Климук работал с трудными подростками, рассказал корреспонденту газеты один из сотрудников фонда. Через него прошли десятки детей, которые бросили пить, курить, принимать наркотики, учил их драться, читал лекции по основам богословия. Я лично знал вчерашних наркоманов, сатанистов, которые после общения с Климуком начинали ходить на выставки, становились нормальными людьми. Ума не приложу, как он мог оказаться втянутым в это дело. Не исключаю, что на него попросту наговаривают. Что на Климука могут и правда наговаривать, не исключают и сами следователи. Сейчас идет речь о том, кто по делу о взрыве на рынке будет главным и, соответственно, сядет по максимуму. Сами студенты уже несколько раз меняли показания, сваливая вину друг на друга, дойдя до того, что просто хотели помародерствовать. «Не исключено, что Климука и пытаются сделать крайним», — сказал один из сыщиков. Время новостей уточняет, что признанному главным идеологом этой ячейки придется отвечать не только за взрыв на черкизовском рынке, но и за другие взрывы, а их как минимум 8. К ним также были причастны и задержанные студенты. Оперативники считают, что они подрывали торговые палатки, принадлежащие кавказцам в Марьине, Конькове, Люблине, заключает Время новостей. Антон Желнов для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», далее в нашей программе. Житель Самары Игорь Путин, двоюродный брат президента Владимира Путина, перешел из партии «Единая Россия» в партию «Жизни». Свое решение кузен российского президента обосновал тем, что «Единая Россия» на выборах мэра в Самаре поддерживает кандидатуру действующего главы города Георгия Лиманского. Игорь Путин заявил, что не может быть членом партии, в которой состоят губернатор Самарской области Константин Титов и поддерживаемый им Лиманский. О двоюродном брате президента и его решении мой коллега Мумин Шакиров.
Об Игоре Путине известно мало. Живет он в Самаре и возглавляет холдинг «Самарский резервуарный завод». До этого 3 года председательствовал в лицензионной палате Рязанской области. Это фрагменты его биографии. Заявление о выходе из «Единой России» Игорь Путин написал 13 октября этого года, после чего встретился со спикером Совета Федерации Сергеем Мироновым и решил вступить в его политическую организацию. В интервью одной из столичных газет брат президента России объяснил, свое решение сменить партийный билет в связи с предвыборной ситуацией в областном центре. Игорь Путин выступает против лоббирования известным единороссом, депутатом Госдумы Вячеславом Володиным, кандидатуры действующего мэра Самары Георгия Лиманского на очередных выборах главы городской администрации. Городоначальник Лиманский после первого тура пока проигрывает своему сопернику, кандидату от Российской партии жизни Виктору Тархову. Во втором туре Игорь Путин пообещал голосовать за Виктора Тархова. Таковы первые публичные шаги двоюродного брата Владимира Путина. Есть ли шансы у родственника президента России стать известным и влиятельным региональным политиком? На этот вопрос попытался ответить заместитель председателя Совета Московского центра Карнеги Николай Петров.
Шансов на самостоятельную политическую карьеру у Игоря Путина нет. Его биография, она демонстрирует то, что он скорее хозяйственный руководитель и чиновник среднего уровня, чем политик. Другое дело, что сейчас он работает в составе команды одного из крупных региональных политиков, Андрея Ищука, сенатора от Самарской области, который, перейдя из Рязанской области, он ее представлял в Сенате, в Самарскую, перевел из Рязани в Самару и сотрудника своих фирм Игоря Путина. И сейчас, в преддверии второго тура выборов мэра Самары, этот шаг, с одной стороны, призван привлечь внимание к лидирующему сейчас кандидату от партии «Жизни», а с другой, очевидно, демонстрирует крайне негативное отношение самого господина Ищука к действующему мэру Самары Лиманскому, незадолго до выборов вступившего в «Единую Россию».
Репортер газеты «Коммерсант» Андрей Колесников много лет работает в так называемом «кремлевском пуле». Всюду сопровождает президента России и пишет об увиденном. В 2000 году он принимал участие в написании книги от первого лица о Владимире Путине.
Как Когда мы писали книжку, мы не подозревали о существовании Игоря Путина. Собственно говоря, мы существование Владимира Путина не очень хорошо знали, как и все остальные.
Какова может быть реакция в Кремле с появлением на политической арене еще одного Путина?
Вот по моей информации, в администрации президента, мягко говоря, без энтузиазма отнеслись к этой идее. Понятно же, что для Игоря Путина Владимир Путин является очень неплохим локомотивом. А вот не является ли для Владимира Путина Игорь Путин тормозом неким? Это еще не факт. Вот, может быть, и является. Понимаете, если президент ничего по этому поводу не говорит, то значит он согласен. А хорошо ли это? Да, а вот все будут говорить. Семейственность такая в политике. Ну, в общем, вот все эти разговоры не могут понравиться окружению президента. Это я понимаю, как на самом деле к этому относится сам президент. Вообще понять нельзя. Как нельзя понять в последнее время вообще все, что варится у него в голове.
Игорь Путин после вступления в Российскую партию жизни намерен заниматься организационно-политической работой со сторонниками, в том числе в Самарской губернской думе, заявил в одном из выступлений брат президента. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Как я и обещал, вернемся к теме взаимоотношений России и Грузии. Это одна из самых бурно обсуждаемых тем сегодня в обеих странах. В московском клубе на Брестской прошел очередной, 8-й по счету, тур политических дебатов. В этот раз на повестку был вынесен вопрос «Россия-Грузия. Где чистки?». Ответить на него пытались Борис Немцов и Дмитрий Рогозин. Как сообщил вернувшись с места событий наш корреспондент Максим Ярошевский, вразумительного ответа никто из них дать не смог. Зато политики много рассуждали о криминале и нынешней власти.
Дебаты на этот раз посвятили конфликту между странами-соседями России и Грузии. Интерес этой темы у посетителей клуба вызвало большой, и еще за час до начала дебатов зал заполнили под завязку. В основном послушать демократа Немцова и патриота Рогозина пришла молодежь. Первый тур поединка начали с небольших пояснений, собственно, кто и какой позиции придерживается. Дмитрий Рогозин сразу вспомнил грузинские организованные преступные группировки в России.
Реагент нужно одним образом. Не надо давить на общество, на людей, которые не имеют к этому никакого отношения. Не нужно выискивать грузинских мальчиков в московских школах. А надо бить по тому, кто является главным раздражителем этой ситуации. Этническая преступность, и не только грузинская, кстати говоря, потому что непонятно, что-то вдруг у нас власть прозрела именно в воду грузинской преступности, как будто у нас нет азербайджанской, не знаю, чеченской, любой другой этнической преступности. И второе, надо сделать так, чтобы господин Саакашвили, под ним земля горела. Вот что нужно делать, а не уподавляться нашей власти, которая находит самое простое решение. Разжигает дешевую ксенофобию, считая, что таким образом она может решить хоть одну проблему современной России.
Борис Немцов начал с рассуждений о младших братьях.
Руководство России наивно полагает, что они там все младшие братья, да, и должны слушаться команды из Москвы. А многие народы, неважно, Украина это или Прибалтика, или Грузия, или Средняя Азия, они себя младшим братьям не считают. И такая высокомерная политика их сильно раздражает и напрягает.
Во втором туре участники полемики должны были задать вопросы друг другу. Вот здесь про конфликт между Грузией и Россией начали сразу забывать. Решили разобраться в политике внутренней. Дмитрий Рогозин вспомнил про проценты, которые получают демократы на выборах в Думу.
Почему была расправа над партией Родина? Почему меня преследуют? По одной простой причине. Мы базарились, с их точки зрения, на огромный ресурс. На ресурс национального возрождения. А власть считает, что это принадлежит им. Немцов им не страшен. Они знают, что 3%. Максимум. Касьянов 2%, его так и называют, Миша 2%. Все думают, что он взятки брал 2%, он весит 2%.
Борис Немцов продолжил говорить о президенте.
Я думаю, что Путин, когда начинал бороться с Саакашвили, он не предполагал, что будут там по школам писать всякие письма и так далее. Не предполагал. Он не чувствует страны. Понимаете, вот малейшее неосторожное движение или даже слово в этой взрывоопасной стране может обернуться погромом. Я вам говорю, вероятность таких погромов очень высокая.
В итоге политики решили сделать хоть какой-то вывод, более или менее отвечающий заданной теме. Где все-таки чистки? Дмитрий Рогозин ответил, что выгонять, а точнее депортировать из России всех грузин – это глупость. Но если человек нарушает закон, необходимо, чтобы он за это получал по закону. Борис Немцов завершил тем, что еще раз предупредил о возможных конфликтах на национальной почве. По правилам дебатов выигрывает поединок тот участник, который победит сначала в голосовании членов жюри, а затем во время голосования среди гостей клуба. Большинство досталось Дмитрию Рогозину. После этого участники дебатов пожали друг другу руки и переместились в ресторан клуба. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Далее в нашей программе. Тема ЮКОСа. Deutsche Bank предлагает руководству компании провести переговоры о продаже контрольного пакета акций. В Москве открылась выставка одной картины. Шедевр привезли из Дрездена. А также постоянные наши рубрики «Новости науки», «Экономики», обзор региональной печати и в завершении часа «Спортивная панорама». Я же напомню, что сегодня в 7 часов вечера в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Скандалы в Петербурге. Эрмитаж, Петропавловская крепость, теперь государственный университет. Кто и зачем дискредитирует петербургских деятелей науки и культуры? Об этом и многом другом в беседе с вице-президентом Российского союза ректоров, ректором Санкт-Петербургского государственного университета Людмилой Вербицкой. Говорит Радио Свобода, в студии Михаил Соленков. В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. По информации на вечер вторника, из нескольких сот иностранных НПО перерегистрироваться удалось только 91. Парламент Абхазии обратился к России с просьбой признать независимость этой республики. Грузия призвала российские власти обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на российской территории. Госдума приняла во втором чтении поправки в Кодекс об административных правонарушениях, ужесточающие наказания для нелегальных мигрантов и их российских работодателей. Международные правозащитники направили открытое письмо президенту Ингушетии Мурату Зязикову с просьбой расследовать действия милиции при разгоне в Назране пикета памяти журналистки Анны Политковской. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит в Токио. Это первый пункт ее поездки в попытке заручиться международной поддержкой санкций против Северной Кореи. После Японии Райс посетит Южную Корею, Китай и Россию. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главные темы обсуждения – ядерные программы Ирана и Северной Кореи, а также ближневосточные урегулирования. В секторе Газа израильские военные убили двух палестинцев, один из убитых – боевик группировки «Хамас». На юге Шри-Ланки при атаке на военно-морскую базу убит военнослужащий. Власти возлагают ответственность за нападение на сепаратистскую группировку «Тамильские тигры». В понедельник в Шри-Ланке в результате теракта погибли около 100 военных моряков. В Москве открылся второй ежегодный форум Совета Европы за будущее демократии. Главная тема двухдневной встречи – роль политических партий в строительстве демократических институтов. В суде города Острогожск Воронежской области начинается слушание дела о гибели российского предпринимателя, уроженца Вьетнама.
В эфире «Свобода в полдень». В Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина открылась выставка одной картины. Из знаменитой Дрезденской галереи привезли шедевр раннего возрождения – полотно Антонелло да Мессины «Святой Себастьян». На вернисаже побывала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Святого Себастьяна Антонелло да Мессины в Москве уже показывали, но было это 50 лет назад. В 1945 году картину вместе с другими шедеврами привезли из разрушенного Дрездена. 10 лет спустя это собрание произведений искусства решили в Германию вернуть, но прежде коллекцию выставили в музее имени Пушкина на всеобщее обозрение. Выставки одной единственной картины – это особый жанр, утверждает директор Музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова.
Выставки-блокбастеры, к которым мы привыкли в Манеже, мы сами делаем иногда такие выставки, Москва-Париж, Москва-Берлин, они очень важны, они дают панораму. Но иногда наши зрители, приходя вот в это огромное выставочное пространство, но не очень подготовленных зрителей, возникает такое немного поверхностное, что ли, отношение. Они проходят через залы, они, естественно, быстро устают. Они не всегда способны на фиксацию каких-то определенных вещей.
Показ одной картины, по мнению Ирины Антоновой, заставляет сосредоточиться не только на сюжете, как это обычно бывает при беглом осмотре, но и на более тонких вещах.
Это необыкновенно важно для человека, который хочет понять, а что такое пластические искусства вообще и живопись в частности. Надо внимательно приглядеться, что это за тип картины. Ведь он не просто изображает, в общем, достаточно светский образ святого. Эта картина посвящена теме, я бы сказала так, «Место человека в мире». И оно оказывается очень возвышенным. Вместе с тем зритель должен понять, какими средствами художник этого достигает. И вот здесь вам покажется очень многое странным. Огромная фигура святого, за ним панорама города. И там маленькие фигурки беседующих молодых людей, лежащий на земле стражник, важно прогуливающиеся пожилые люди. Отчего такая разница в масштабах? Это надо осознать. А что значит колонна, которая вдруг валяется у ног святого? А что значит развязанная веревка у его ног? Он привязан к дереву. Почему дерево прорастает через мраморные плиты прямо в небо?
Не страшно, если вы не сможете найти ответы на эти вопросы. Загадочность картины Антонелло да Мессины уже сама по себе оставляет в памяти глубокий след. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит научная панорама. Ольга Орлова расскажет вам о том, что тучные люди хуже усваивают знания. У Сатурна обнаружены новые цветные кольца, а на Юпитере усиливаются вихри.
Французские исследователи из Тулузы обнаружили взаимосвязь между массой тела и умственными способностями, памятью и вниманием у людей. Оказалось, что увеличение веса коррелирует с уменьшением всех этих способностей. Ученые протестировали на внимательность и способность усваивать новые знания более 2000 человек в возрасте от 32 до 62 лет. Затем экзамен повторили через 5 лет. Исследование проводилось с учетом уровня образования, возраста, пола и других факторов. По итогам всех испытаний экзаменационные показатели лиц с избыточным весом оказались пониженными. Такую взаимосвязь исследователи объясняют с одной стороны влиянием развития сердечно-сосудистых заболеваний или диабета и с другой стороны возможностью того, что жировые клетки напрямую отрицательно воздействуют на человеческий мозг. Американские астрономы из Космического центра управления полетами Годдарда обнаружили, что скорость вихря, образующего малое красное пятно на Юпитере, увеличилась до 650 км в час. Ученые предполагают, что именно усиление ветра было причиной того, что это пятно поменяло свой цвет с белого на красный в начале нынешнего года. По-видимому, потоки воздуха стали захватывать материал из более глубоких слоев атмосферы Юпитера. Причины усиления бури в малом красном пятне пока точно не установлены. Биоинженеры из Калифорнийского университета в Беркли разработали молекулярную линейку на основе наночастиц золота, способную измерять нити ДНК с точностью до одного нуклеотида, то есть до одной буквы генетического кода. Принцип работы прибора основан на том, что частицы золота, покрытые специальным составом, связываются с молекулами ДНК. Это приводит к изменению отражающих свойств наночастиц, причем от размера молекулы ДНК зависит длина волны отражаемого света. Молекулярная линейка позволит отказаться от опасных и дорогих методов генетических исследований, связанных с применением радиоизотопов и красителей. Космический зонд, выведенный на орбиту Сатурна, сделал серию высококачественных снимков этой планеты. В результате были открыты дополнительные кольца, одно из которых, вероятно, является остатками недавно разрушившегося спутника планеты. Происхождение других колец пока не ясно. Наряду с обнаружением новых колец была открыта разница в их цвете. Отличие колец по цвету, вероятно, определяется различным размером частиц.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио «Свободный стиль», Томск, Радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». У нас на очереди обзор региональной прессы. С наиболее любопытными публикациями в газетах Самары, где, как вы теперь знаете, живет кузен президента Путина, вас познакомит Сергей Хазов.
Сенсация накануне второго тура выборов мэра Самары состоялась, сообщает «Самара сегодня». Двоюродный брат президента России Игорь Путин, руководитель Самарского резервуарного завода, написал заявление на вступление в Российскую партию жизни. Заявление господина Путина будет рассмотрено на одном из ближайших заседаний Бюро Президиума Общенационального совета. Игорь Путин положил на стол медведям свой партбилет в знак протеста против неконструктивной позиции, которую заняли представители «Единой России» относительно выборов мэра Самары. «Я не могу быть членом партии, в которой состоит губернатор Самарской области Константин Титов и поддерживаемый им кандидат на пост мэра Самары Георгий Лиманский», заявил Игорь Путин. Двоюродный брат президента России сообщил о своем желании вступить в партию жизни и таким образом поддержал кандидата в мэры Виктора Тархова, выступающего от этой партии. «Это означает, что победитель кампании по выборам мэра Самары уже определен. Слишком много значит фамилия Путин», заключает «Самара сегодня». «Не выиграть Тархову помешает только чудо или вмешательство Москвы», пишет еженедельник «Самарское обозрение». Поддерживать Виктора Тархова в Самару приедут лидеры Родины и партии жизни Александр Бабаков и Сергей Миронов, а также бывший мэр Самары Олег Сысуев. Но главную поддержку оказывают Тархову даже не VIP-персоны, а простые самарцы. Больше половины опрошенных социологами самарцев высказали критику в адрес самарских чиновников, сообщает «Самарское обозрение». Тема продолжает газета «Хронограф», сообщая, что самарский губернатор погнался за двумя зайцами и рискует потерять лицо. Как пишет газета, упорно поддерживая кандидатуру Георгия Лиманского, региональное отделение партии «Единая Россия» теряет и без того слабые позиции. Вместе с партией в неловкое положение попадает и самарский губернатор Константин Титов, продолжающий агитацию за действующего главу Самары. Это лишний раз доказывает конъюнктурность современных политиков, информирует «Хронограф». За Тархова голосовал протестный электорат, пишут «Самарские известия». Закон об отмене графы против всех в избирательных бюллетенях работает не в пользу действующей власти. Успех Виктора Тархова в первом туре голосования во многом был обеспечен именно тем, что он позиционировал себя как наиболее острый критик Георгия Лиманского, то есть, по сути своей, был протестным кандидатом. За него и проголосовали самарцы, ранее голосовавшие против всех кандидатов, подытоживают «Самарские известия». Буратино исполнилось 70 лет, информируют «Самарские новости». В Самаре, родном городе писателя Алексея Толстого, отметили 70-летие выхода первого издания «Золотого ключика» или «Приключений Буратино». Сказочному деревянному человечку был посвящен фестиваль. Самарцы смогли узнать о брате Буратино, итальянском Пиноккио, о том, как появился на свет сказочный персонаж. Гости фестиваля смогли увидеть рукопись книги «Приключения Буратино», побывать в сказочном кукольном театре «Карабаса-Барабаса» и подержать в руках волшебный золотой ключик, рассказывают «Самарские новости». Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
В эфире «Свобода в полдень». Далее в нашей программе. Deutsche Bank предложил руководству российской нефтяной компании «ЮКОС» провести переговоры о возможности выкупа контрольного пакета ее акций, а также миллиардных долгов кредиторам. Эксперты полагают, что немецкий банк действует в интересах потенциального российского покупателя, и что круг таковых невелик – «Газпром» и «Роснефть». Тему продолжит Сергей Сининский.
О том, что такое предложение поступило, нынешний руководитель ЮКОС Виктор Геращенко сообщил конкурсному управляющему этой компании, находящейся в стадии банкротства, Эдуарду Рибгуну, что тот, в свою очередь, подтвердил в интервью агентства Associated Press. Что представляют собой те активы ЮКОС, которые остаются в распоряжении самой компании после продажи в декабре 2004 года на аукционе главного добывающего подразделения ЮКОС компании «Югансктнефтегаз»? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Проспект». Дмитрий Мангелев.
У ЮКОСа осталось еще две крупных добывающих компании. Это «Самаранефтегаз» и «Томскнефть». Еще остались нефтеперерабатывающие заводы. Это «Ачинский нефтеперерабатывающий», «Ангарский» и «Самарский куст заводов», в который входят «Новокуйбышевский», «Самарский» и «Сызранский НПЗ».
Но помимо активов у ЮКОСа долги, составляющие по разным оценкам более 15 миллиардов долларов.
Дело в том, что эти активы сами практически полностью очищены от долгов. Все долги висят на материнской компании, на самом ЮКОСе.
Те или иные активы компании государство могло бы и раньше изъять в пользу своих компаний за долги ЮКОС по налогам, проведя, скажем, такой же аукцион, как для «Югансктнефтегаза». Аналитик инвестиционной компании «FIM Securities» Дмитрий Царегородцев.
Действительно, очень интересный вопрос. Дело в том, что через два месяца после аукциона «Югансктнефтегаза», то есть в феврале 2005 года, иностранные суды полностью признали и подтвердили, что ЮКОС и его активы вне юрисдикции иностранных судов. После этого фактически исчезли последние опасения, которые были у Роснефти, которые могли быть у Газпрома. После этого, в принципе, можно было совершенно спокойно возобновлять этот механизм и, копируя продажи Газнефтегаза, продавать и другие добычные дочки, потом заводы. Однако государство по непонятной мне причине на полтора года взяло паузу.
Дмитрий Мангелев.
Надо понимать, что продажа Газнефтегаза все-таки это была продажа. То есть ЮКОС получил какие-то средства от реализации этого актива. Эти средства пошли на оплату долга. Надо полагать, что и продажа остальных активов будет проходить по подобной схеме. Вопрос вызывает только цена. И основная интрига, которая сохраняется для последующей продажи активов ЮКОСа, это какая цена будет заложена при продаже.
Только что, 16 октября, была определена группа российских компаний, которые должны провести инвентаризацию и оценку оставшихся активов ЮКОСа. А уже весной 2007 года планируется провести первые торги по ним. Реальных участников, видимо, будет немного. Дмитрий Целигородцев.
Безусловно, потенциальных покупателей только два. Это действительно «Газпром» или «Роснефть». Не вижу ни одной частной компании в России, которая бы решилась связаться с юксовскими активами или, по крайней мере, соперничать с госкомпаниями. Потому что, безусловно, если актив уходит не госкомпании, и та обижена, то победители могут ждать самые необычные сюрпризы в виде разнообразных проверок. И я думаю, что тут смельчаков нет. Ну а иностранные компании, для них просто риски слишком велики.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики инвестиционных компаний по нефтегазовой индустрии России. Дмитрий Царегородцев, компания FIM Securities, и Дмитрий Мангелев, компания «Проспект».
Рассказывал Сергей Сининский. В Москве 12 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня истекает срок перерегистрации иностранных неправительственных организаций, работающих в России. Парламент Абхазии обратился к России с просьбой признать независимость этой республики. Грузия призывает российские власти обеспечить соблюдение прав грузинских граждан, находящихся на российской территории. В Махачкале, минувшей ночью, в перестрелке с боевиками убит милиционер. Госсекретарь США Кондолиза Райс начинает визит в Токио. Первый пункт ее поездки в попытке заручиться международной поддержкой санкций против Северной Кореи. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт проводит сегодня в Москве переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди экономическая панорама, которую подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
России необходима либерализация внутреннего рынка газа, заявил министр промышленности и энергетики Виктор Христенко. Наиболее адекватной он считает модель, состоящую из трех секторов – социального с полностью регулируемыми ценами, сектора долгосрочных контрактов, где цена будет зависеть от конъюнктуры рынка, и спотового сектора, где торговля газом будет происходить в реальном времени. Центральный банк России в третьем квартале отозвал лицензии 17 кредитных организаций, сократив таким образом их количество до 1205. Вместе с тем число кредитных организаций с участием иностранного капитала выросло в России со 136 в начале года до 148. В том числе 50 действующих в стране банков сейчас полностью принадлежат иностранным инвесторам. Французская банковская группа Société Générale завершила покупку у холдинга Интеррос 10% акций российского Росбанка, увеличив свою долю в его уставном капитале до 20%. Стоимость этой сделки, как и первой состоявшейся в июне, 317 миллионов долларов. Кроме того, Société Générale получила опцион на право выкупа еще 30% акций Росбанка, входящего в десятку крупнейших банков страны. Сейчас Société Générale в России принадлежат дочерний банк Société Générale Восток, ипотечный банк Дельта Кредит, а также компания Русфинанс, один из лидеров российского рынка потребительского кредитования. Федеральная антимонопольная служба России одобрила покупку финским энергетическим концерном «Фортум» 12,5% акций петербургской генерирующей компании, образованной в результате реорганизации «Ленэнерго». С учетом ранее приобретенных им акций «Ленэнерго», Концерн «Фортум», контролируемый правительством Финляндии, может претендовать на получение блокирующего пакета акций, создаваемой ТГК-1, который объединит электростанции Санкт-Петербурга, Карелии и Кольского полуострова. Таким образом, «Фортум» может стать первым зарубежным владельцем крупного пакета акций компании российской электроэнергетики. Правительство Украины в 2007 году намерено продать принадлежащие государству пакеты акций примерно 480 предприятий и выручить за них около 2 миллиардов долларов, говорится в поправках к законопроекту о государственном бюджете на следующий год. Значительную часть списка, предложенной к приватизации собственности, составляют средние предприятия, в том числе аграрного сектора, некоторые из которых Фонд государственного имущества Украины уже пытался продать ранее. Курс доллара на сегодня 26 рублей 94 копейки, на 3 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 76 копеек, по сравнению со вторником он подорожал на 3 копейки. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 25 центов.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Завершает программу наш традиционный спортивный обзор. Со мной в студии Наталья Федотова. Наталья, я так понимаю, что главная новость – это победа в Лиге чемпионов ЦСКА над «Арсеналом».
Добрый день. Да, Михаил, главным спортивным событием вторника стали матчи третьего тура Лиги чемпионов. И ЦСКА в Москве на стадионе «Локомотив» выиграл со счетом 1-0 у лондонского «Арсенала». После этой победы ЦСКА набрал 7 очков и вышел на первое место в группе «Ж». Вслед за ним идет «Арсенал» с отставанием в очко. Третье место с 4 очками занимает Порту, который вчера с крупным счетом 4-1 на своем поле обыграл Гамбург. На матче в Москве побывал наш корреспондент Игорь Швейцер. Послушаем его комментарии.
Известная многим поговорка о непопадающем два раза в одну и ту же воронку снаряде почему-то вспомнилась во время вчерашней встречи ЦСКА и лондонского «Арсенала». По ходу матча не покидало ощущение дежавю, того, что все это мы уже видели раньше. Нет, не именно эти команды, а хитрую футбольную формулу «Арсенал» в гостях на поле команды X из Восточной Европы. Прежними неизвестными были донецкий «Шахтер», киевская «Динамо», московский «Спартак» и «Локомотив». Каждый раз «Арсенал» считался фаворитом и не без оснований. Ведь многие смотрят матчи премьер-лиги и видят класс умело собранных Арсеном Венгером в коллектив индивидуальностей. Однако результаты в этих гостевых матчах Лиги чемпионов были для «Арсенала» неутешительными. Там 0-3, здесь 1-3, там 1-4, здесь 0-0. Совсем не грандовский почерк. Примерно то же самое произошло с лондонской командой в Москве и вчера. Гости, привыкшие доминировать, изначально предложили армейцам невысокий темп. И те с радостью согласились, наверняка надеясь, что быстрые и техничные Вагнер и Карвалье нет-нет, да и подловят защитников «Арсенала» на слишком уж атакующих действиях. Однако неприятность пришла к гостям, хотя от одного из упомянутых выше футболистов, но иным путем. Карвалье в прекрасном стиле реализовал штрафной. Нельзя сказать, что пропущенный мяч не подстегнул лондонцев к более агрессивным действиям. Однако ни мастерства, ни агрессии им в итоге не хватило даже для ничейного результата. Правда, с оговорками, и оговорками существенными. Но о них позже. Пока послушаем мнение победителя, тренера ЦСКА Валерия Газаева.
Во-первых, хочу поздравить, значит, всех наших болельщиков и вообще весь наш российский футбол. Это грандиозная победа. Спасибо большое болельщикам. Вот я слышу их голос, который нас поддерживали в очень сложной, очень трудной игре. Мы сегодня играли с одной из лучших команд, я не побоюсь сказать, наверное, Европы точно. Вот, значит, и мирового футбола, где работает, значит, очень сильный специалист, который также является, наверное, одним из лучших в мире. Поэтому для нас это очень почетная победа. Вот, на мой взгляд, эта победа закономерная, потому что правильно выбранная тактика позволила нам сегодня добиться победы. Потому что играть в открытый футбол с командой «Арсенал» было очень сложно. Очень сильная группа атаки, где Анри, Ван Перси, Фабригас, Росицкий, Глеб. Игроки достаточно быстрые, техничные. Нельзя было давать ни зон. Вот, и все время нужно было их прессинговать, чтобы они не получали свободный мяч. Нам это удалось. Команда, которая в прошлом году, на мой взгляд, больше заслуживала победы в Лиге чемпионов, чем «Барселона», я имею в виду, в финальной игре, потому что играл очень хорошо. Ну и сегодня, я думаю, каждый из нас убедился, что это очень сильный клуб с сильными исполнителями. И, конечно, уровень наших игроков, которые сегодня продемонстрировали мастерство, то и тот, наверное, международный опыт, который мы за эти годы набрали, уровень индивидуального мастерства, значит, выучки тактического кругозора, значит, огромной самоотдачи и, что очень важно, очень корректного отношения к соперникам. Это тоже очень важный момент, потому что вот такой этический момент, он всегда должен присутствовать в любой бойне. Через два дня нам уже нужно играть с Амкаром, поэтому уже это не менее важный матч, я имею в виду стратегии турнирной борьбы в чемпионате национальном. Поэтому, безусловно, конечно, лидерство, оно, конечно, приятно, но дело в том, что нам надо набрать столько очков, которые позволят нам выйти из группы. Сегодня мы, после сегодняшнего матча, приближаемся к этой задаче.
К словам Валерия Газаева добавлю, что, конечно, однозначность в оценках и эмоциональность, свойственные тренеру, не должны помешать объективному взгляду на игру. А объективная реальность такова, что, например, штрафной, после которого был забит гол, судя по всему, назначен арбитром ошибочно, ибо в том эпизоде футболист Арсенала явно сыграл в мяч, а не в ноги. К тому же, один из забитых уже гостями мячей был явно забит по правилам. Так что тактика тактикой, а без удачи ЦСКА сложно было бы одолеть Арсенал. Эти обстоятельства после игры отмечал и Арсен Венгер, упомянув попутно и неважного качества поля на Локомотиве, к которому, по мнению многолетнего наставника Арсенала, необходимо присмотреться чиновникам из УЕФА, отвечающим за проведение матчей Лиги чемпионов. Вы скажете, ничего удивительного, все проигравшие ищут оправданий? Не совсем так. Венгер ведь все это упомянул так, к слову, особо отметив, что каждая из вышеперечисленных обстоятельств сыграла роль не столь значительную, сколь сама не слишком удачная игра Арсенала в Москве. Следовательно, результат справедлив. Но ЦСКА ни в коем случае не стоит почивать на лаврах, так как домашний Арсенал после работы над ошибками – это совсем другая команда. И если за всю историю Лиги чемпионов пока Арсеналу удалось лишь однажды сыграть в ничью в странах бывшего СССР, то из Лондона, в свою очередь, представителями России и Украины также было увезено лишь одно очко. Причем сделано это было не российской командой. Сможет ли ЦСКА внести перелом в эти сложные взаимоотношения?
Главный тренер армейцев Валерий Газаев и корреспондент радио «Свобода» Игорь Шейсер о матче Лиги чемпионов ЦСКА «Арсенал». Отмечу, что следующая встреча этих команд состоится в Лондоне уже 1 ноября. Результаты матчей в остальных группах. Группа Е. Стяо Реал 1-4, Динамо Киев Лион 0-3. Группа F. Манчестер Юнайтед Копенгаген 3-0, Селтик Бенфика тоже 3-0. И группа H. Лиль АЕК 3-1, Андерлехт Милан 0-1. А теперь перейдем к другим спортивным событиям вторника. В датском городе Орхус был разыгран первый комплект наград чемпионата мира по спортивной гимнастике. Победителем мужских командных соревнований стала сборная Китая. Российская сборная в составе Максима Девитовского, Николая Крюкова, Дмитрия Гоготова и Сергея Хорохордина завоевала серебряные медали. Третье место заняла команда Японии. У женщин в этот же день завершилась квалификация, и по ее итогам лучшую сумму набрала сборная США. Второй результат показала команда Китая, третьей – Украины. Россиянки заняли четвертое место, и лишь одна представительница России пробилась в финал многоборья. Это Анна Павлова. Она также примет участие в розыгрыше наград на бревне, а Елена Замолодчикова – в опорном прыжке. В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги сегодня утром состоялись очередные матчи. Эдмонтон выиграл у Ванкувера 2-1, Феникс у Сен-Луиса 5-2, Монреаль у Калгари 5-4. Победный гол в этом матче забил Алексей Ковалев. Шестую подряд победу одержал Баффало, разгромивший Филадельфию 9-1. У победителей отличился Максим Афиногенов, забросивший свою третью в сезоне шайбу. Также он сделал 3 голевых паса. Первое поражение потерпел Даллас, уступивший Сан-Хосе 0-2, ворота которого надежно защищал Евгений Набоков, отразивший 32 броска. А в российской хоккейной суперлиге второе поражение потерпел лидер чемпионата Акбарс. Он дома проиграл Авангарду 1-3, но сохранил первое место с 38 очками. Авангард же с 32 вышел на третий, оттеснив Химик, который уступил на выезде Нефтехимику 2-4. Второе место отставает лидера на 4 очка, занимает Сибирь, одолевшая на своей площадке Ладу 3-1. В Мадриде продолжается предпоследний в сезоне мужской теннисный турнир серии «Мастерс». Марат Сафин в стартовом матче в трех сетах одолел аргентинца Хосе Акасуса. Другой россиянин Дмитрий Турсунов не смог справиться с бельгийцем Кристофом Влиегеном 3-6-1-6. Прошлогодний победитель этих соревнований, первый ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, без проблем обыграл чилийца Николаса Массу 6-3-6-2. А на женском турнире в Цюрихе вчера две российские теннисистки играли с хозяйками соревнований. Мария Кириленко выиграла у Эммануэля Гальярди, а Анастасия Мыскина неожиданно уступила 174-й ракетке мира Тимее Бачински. Первые четыре сейные теннисистки, француженка Амели Морисмо и три россиянки, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Елена Дементьева, начнут выступление с 1/8 финала, и первой сегодня на корт выйдет Амели Морисмо. Ну а в центре внимания футбольных болельщиков, конечно, снова будут матчи Лиги чемпионов. Они пройдут в четырех группах. «Спартак» в Милане сыграет с «Интером». А в Дании на чемпионате мира по спортивной гимнастике будут разыграны награды в командных соревнованиях у женщин.
Спасибо, Наталья. Наталья Федотова о спорте. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Ее для вас подготовили и провели продюсер Наталья Гуреева, редактор Арслан Саидов, ведущий Михаил Соленков. Напомню, что сразу после выпуска новостей в 13:07 в эфире «Радио Свобода» программа «Образование». Ее тема – исследовательские работы школьников на примере программы «Достоевский глазами читателей 21 века». Гость студии – председатель комиссии по изучению творчества Достоевского Института мировой литературы Российской академии наук, доктор филологических наук Татьяна Касаткина. Ведет передачу Александр Костинский. А я, Михаил Соленков, прощаюсь с вами. Всего доброго, удачного вам дня.
Корейская Народно-Демократическая Республика яростно отвергает резолюцию.
В демократическом государстве гражданское общество контролирует действия бюрократии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В Иерусалиме встревожены наличием у ливанских боевиков «Хизбуллах» современных российских ракетных комплексов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280.